Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши лекции, посвященные посланию апостола Павла к Ефесянам. Сегодня мы продолжим изучение 4 главы этого послания. Эта глава открывает практический раздел данного послания, который занимает основную часть книги. Этот раздел посвящен правилам земного существования церкви. В первых трех главах послания мы рассмотрели призвание, возникновение и строительство церкви, а также ее устройство. В последнем разделе послания мы поговорим о практической жизни церкви. Мы уже выяснили, что церковь является новым человеком. Далее мы узнаем, что церковь также является воином Иисуса Христа, а в будущем станет его невестой. Ранее в этом послании Павел говорил о церкви как о теле Христа, соединенном со Спасителем и пребывающем на небесах одесную Бога Отца. Церковь является новым человеком, она является тайной. Все это так, потому что церковь находится во Христе. Однако бывает, что некоторые люди настолько поглощены всеми этими истинами, что разумом они уже находятся на небесах, а потому оказываются полностью непригодны для жизни в этом мире. Поэтому Павел пытается показать, что мы по-прежнему остаемся здесь, в этом пронизанном злом греховном мире. До этого момента послание к Ефесянам ограничивалось лишь утверждениями и констатацией фактов. Однако теперь мы находим заповеди и постановления. Те, кто были призваны к обретению небесного богатства, получают заповедь жить такой жизнью, которая бы соответствовала полученному призванию. И в начале этой главы содержится наставление апостола о том, какой именно должна быть жизнь христиан. Давайте еще раз прочтем стихи со 2 по 6. «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранить единство духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». В этих наставлениях относительно жизни верующего Павел в первую очередь обращается к отдельному человеку. Каждый отдельный человек должен жить в смиренномудрии и кротости. Затем апостол расширяет диапазон своего обращения, наставляя всю церковь, которая является единым телом и движима одним духом, а потому должна сохранять единство духа в союзе мира. И, наконец, в 6 стихе апостол подходит к кульминации, говоря о трансцендентности и имманентности нашего Бога. Бог находится над всеми. Это означает, что Он трансцендентен. Он находится над Своим творением. Он независим от Своего творения. Ему не нужен кислород, чтобы дышать. Ему не нужно запасаться продуктами на неделю и ходить по магазинам в выходные. Он трансцендентен. Но это еще не все. Бог также через всех и во всех нас, то есть Он имманентен. Он не только возвышается над всем, но одновременно с этим находится во всем и во всех. Иными словами, Бог незримо пребывает в этой вселенной, в которой мы с вами живем. Он организует ее существование, направляя ее развитие в согласии со своими замыслами и целями. Именно это придает жизни определенный смысл. Именно это делает жизнь стоящей того, чтобы жить. Порой наша жизнь становится монотонной и скучной. Я думаю, что вы согласитесь с этим наблюдением. Нередко мы страдаем от однообразия окружающей нас действительности. Признаюсь, несмотря на то, что мне нравится готовить мои радиопередачи, иногда это занятие, длящееся день за днем и неделя за неделей, превращается в монотонную рутину и очень утомляет. Именно в такие моменты я вспоминаю великую истину, гласящую, что все происходящее с нами находится в рамках Божьего замысла и Божьей цели. Эта глава напоминает мне большой симфонический оркестр. Как-то знакомые пригласили меня сходить с ними на концерт симфонической музыки. Они полагали, что делают мне приятное, хотя на самом деле я с большим удовольствием занялся бы чем-нибудь другим. Однако я не жалею о посещении того концерта. Я полностью лишен понимания музыки. Однако тот концерт помог мне осознать нечто важное. Мы приехали несколько раньше положенного времени и смогли увидеть, как музыканты готовятся к выступлению. Около сотни людей собрались вместе на сцене, каждый со своим инструментом. И каждый начал играть что-то свое, создавая при этом невероятную какофонию. Мне сказали, что так они настраивают свои инструменты. Затем, после нескольких минут этого музыкального хаоса, они разом поднялись и удалились за кулисы, чему я был несказанно рад, однако через непродолжительное время они появились вновь, уже одетые в свои концертные костюмы. После этого в лучах прожекторов показался дирижер. Он поклонился несколько раз, после чего зал разразился аплодисментами. Затем дирижер поднял свою палочку, и в эти секунды в зале стояла такая тишина, что можно было бы услышать даже звук падающей булавки. И вдруг полилась удивительная музыка. Это были настолько волнующие звуки, что мне казалось, что мои волосы поднимаются у меня на голове. Однако через некоторое время мне стало скучно, и я начал сравнивать этот концерт с нашей жизнью в мире. Каждый человек в этом мире пытается играть свою собственную мелодию. Каждый старается перекричать общий гул окружающих его голосов. А в результате в мире царит всеобщая какофония, полный разлад и отсутствие гармонии. Но однажды наступит момент, когда откуда-то появится великий дирижер этой вселенной. Его еще называют «Царь царей» и «Господь господствующих». Он поднимет своей пронзенной рукой дирижерскую палочку, и в этот миг в мире вдруг воцарится полная гармония. Он имманентен и трансцендентен. Он над всеми и через всех и во всех нас. Поэтому не стоит падать духом, ибо дирижер уже близко. Именно поэтому жизнь церкви в этом мире, будучи жизнью нового человека, уже сейчас должна демонстрировать грядущую небесную гармонию. Эта жизнь не должна быть скрытой или тайной, но явной через свидетельство церкви. Первые 6 стихов этой главы были посвящены описанию нового человека, а также того, какой именно должна быть жизнь нового человека в период благодати. Далее мы с вами узнаем, что в жизни церкви также существуют и некоторые ограничения. Любое зрелое создание должно руководствоваться в своем существовании определенными правилами. Это младенец обычно не знает, что можно делать, а чего нельзя, ибо у него нет никаких ограничивающих его сил. Расскажу вам один случай. Как-то я оказался дома у одной семьи из моей общины. В течение всего вечера супруги делали все, чтобы произвести впечатление набожных и религиозных людей. Затем мы сели за стол, и отец семейства попросил меня помолиться за предстоящую трапезу. С нами за столом на своем высоком стуле сидел их трехлетний сынишка. Когда я завершил молитву, этот малыш повернулся к своей маме и чистосердечно спросил ее, что только что делал пришедший к ним дядя. Очевидно, в этой семье не было обыкновения возносить Богу хвалу за пищу на столе. А этот малыш говорил совершенно свободно, не будучи ограничен условностями взрослых. Но если ребенку позволительно не думать о каких бы то ни было ограничениях, то церковь не может все время вести себя подобно младенцу. Церковь должна развиваться и вырабатывать для себя некоторые запреты. Есть определенные вещи, которых не должен делать взрослый человек, хотя они вполне простительны неразумному ребенку. Церковь не должна оставаться в младенческом состоянии, но должна расти. Вот почему Бог дал каждому своему чаду небесную благодать, в которой мы все должны возрастать. Прочтем далее 7 стих. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Бог наделил всех верующих особыми дарами. Об этом мы читали в 12 главе послания к римлянам, а также в последних главах 1 послания к Коринфянам. Несмотря на то, что верующие обязаны делать все необходимое, дабы поддерживать и хранить единство Духа, это вовсе не означает, что каждый из них должен копировать всех остальных. Каждый верующий получил свой дар, дабы иметь возможность жить и действовать в теле церкви особым образом. Павел пишет в 7 стихе 12 главы 1 послания к Коринфянам, что каждому дается проявление Духа на пользу. То есть дар — это когда Святой Дух совершает через верующего нечто с целью созидания и укрепления тела Христа. И делается это во благо всего общества верующих. Не существует даров, которые бы давались для духовного развития и совершенствования отдельного человека. Любой дар дается, дабы мы могли действовать в теле церкви, принося пользу и благословение всем остальным. Например, некоторые верующие говорят: «В нашей церкви мы не молимся на языках. Мы делаем это только для личного наставления во время своих домашних молитв». Так вот, на основании Библии я могу категорически заявить, что эти люди ошибаются. Любые дары даются, чтобы приносить пользу всей церкви. Ни один дар не может использоваться в эгоистических целях, только для личного блага. Более того, если что-то используется подобным образом, это вовсе не дар. Дары даны каждому человеку, каждому члену церкви, чтобы дать ему возможность исполнять совершенно конкретную задачу на своем месте, в свое время находясь в теле Христовом. Представьте себе, что мои ноги вдруг заявили бы, что они устали и не станут подниматься с постели вместе с остальным телом. Что если бы они отказались идти в мой кабинет, где я обычно работаю? Мне нужны обе мои ноги. А также я надеюсь, что и моя голова также будет послушно исполнять свои обязанности. То есть все члены тела должны работать вместе, исполняя каждый отведенную ему роль. Каждый верующий наделен своим даром так, чтобы он мог работать в церкви особым и неповторимым образом. И когда каждый отдельный христианин делает это, все тело начинает работать надлежащим образом. Именно в этом случае мы и наблюдаем единство Духа. Но наряду с даром сказано здесь, каждый из нас получает благодать, чтобы использовать этот дар в силе и полноте Божьего Духа. Когда каждый верующий проявляет свой конкретный дар, возникает гармония, такая же гармония, которая царит между различными членами тела человека. При этом, когда страдает один член, страдает и все остальное тело. Это означает, друзья мои, что если вы не используете свой дар, вы тем самым вносите разлад во все остальное тело. Далее прочтем 8 стих. «Посему и сказано, восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». 8 стих является цитатой из 19 стиха 67-го псалма. «Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога». Однако кто-то из слушателей может указать на то, что здесь мы видим явное разночтение. В послании к Ефесянам сказано «дал дары человекам», тогда как в псалме он принял дары для человеков. Неужели в послании к Ефесянам допущена ошибка при цитировании Ветхого Завета? Помните, друзья мои, что автор, причем только он и никто другой, имеет полное право изменять написанное им ранее. Однажды в каком-то журнале были неверно переведены мои слова. В результате издателю пришлось напечатать публичные извинения за допущенную ошибку. Однако я сам имею полное право повторять ранее написанные мною слова в таком виде, в каком мне самому удобно и угодно. В данном случае Святой Дух намеренно изменил слова Писания. Причем сделано это было для определенной цели. В книге Псалмов нам сказано, что Господь Иисус получил дары для человеков. То есть от начала времен у него были приготовлены эти дары. Затем он пришел на землю, прожил здесь какое-то время, после чего вернулся к Отцу. И теперь он распределяет эти дары между людьми. Он дает их нам через Святого Духа, что и сказано в послании. На самом деле, этот отрывок вновь демонстрирует нам, насколько точна и достоверна Библия. Фраза «вошед на высоту» относится к вознесению Христа. В это время он сделал две вещи. Во-первых, он пленил плен, что, по моему мнению, относится к тем людям, которые получили искупление еще в Ветхом Завете, и после своей смерти попали в место, называемое раем. А когда Христос вознесся на небеса, вместе с Ним в Божье присутствие были взяты и эти верующие. Сегодня, когда верующий человек умирает, мы знаем, что он попадает вовсе не в рай, а прямо в присутствие нашего Господа. Но кроме этого, когда Христос вознесся, Он также наделил людей дарами, дабы они могли стать свидетелями миру. В своем вознесении Христос не только привел умерших святых Ветхого Завета к Богу, но также раздал приготовленные дары живым верующим посредством своего Духа. В день Пятидесятницы Святой Дух Божий крестил верующих в единое тело и наделил их особыми дарами, позволяя им функционировать как истинным членам своего тела. Святой Дух помог им занять свое особое место в теле, и с этого дня Он продолжает делать то же самое для каждого христианина. Далее прочтем стихи 9 и 10. А «вошел» что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Несшедший, он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. Некоторые богословы усматривают в этом тексте концепцию воплощения. Отцы ранней церкви видели здесь работу Христа, когда Он вывел святых Ветхого Завета из рая к Божьему престолу. Нам сказано, что Он спустился в преисподние места. Однако это вовсе не означает, что после Своей смерти Спаситель пережил какие-то страдания. Его воплощение и Его смерть были сами по себе уничижением и нисхождением. И они были достаточными для того, чтобы привести искупленных людей Ветхого Завета в присутствие Бога. Однако надо отдавать себе отчет в том, что по поводу этого стиха могут существовать и другие толкования. Далее прочтем стихи с 11 по 13. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Этот отрывок не относится к тем дарам, которые Спаситель дал людям. Павел имеет в виду, что Христос берет отдельных людей, получивших отдельные дары, и дает церкви их самих. А цель, ради которой церковь получает этих людей, состоит в следующем: к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Эти люди даны церкви, чтобы она могла двигаться к внутренней зрелости и совершенству. Некоторых христиан он поставил апостолами церкви. Апостолами были люди, которые не только видели воскресшего Христа, но также непосредственно от Него получили призвание на это апостольское служение, равно как и особую силу от Духа. Других верующих Бог поставил пророками. Это были люди, которые точно так же, как апостолы, получили особое понимание и видение доктрин веры, а также особое вдохновение от Святого Духа, что отличало их от простых учителей в церкви. Некоторые верующие были поставлены евангелистами. Павел был евангелистом. Евангелистами называли странствующих миссионеров. Но эти люди не являлись евангелистами в современном значении этого термина, когда целая армия помощников заранее подготавливает в каком-то городе евангелизационные мероприятия перед приездом самого евангелиста. В первом столетии евангелисты отправлялись в совершенно неизведанные страны и делали это в полном одиночестве, руководствуясь помощью одного только Святого Духа, который двигался вместе с ними. Также Бог дал церкви пасторов. Эти люди занимаются тем, что пасут Божье стадо. А другие верующие призваны стать учителями, то есть учить и наставлять это стадо. Бог дал церкви всех этих людей, чтобы она могла двигаться к зрелости. И все эти люди должны способствовать тому, чтобы все остальные верующие могли совершать дело служения во благо созидания тела Христа. Это может звучать несколько эгоистично, и тем не менее это так. В чем состоит задача церкви в этом мире? Церковь должна работать над собой, чтобы расти и двигаться к достижению полного возраста Христова. Именно для этого Христос дает церкви надлежащие дары. Этим я закончу нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!